Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00. Короткое свидание. С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас... Я уже не говорю в гостях, потому что три раза в гостях, потом уже на правах хозяйки приходит в эту студию адвокат Ева Страховецкая. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что пригласили. Очень рада у вас побывать в студии.
Ну еще бы. Мы как рады, потому что мы чувствуем себя спокойнее. Вот на самом деле я шла сегодня на передачу, и у меня в душе такой покой. Рядом со мной будет адвокат. Человеку всегда нужен адвокат. Ему нужна защита, ему нужен покров. Вот чувствуется, когда люди приглашают адвоката, что они полностью вот передают полномочия своей жизни в ваши хрупкие руки.
Ну, обычно, когда просто даешь человеку, гражданину, визитку, и, конечно, отмахивается, ой, не дай бог, там, чтобы адвокат был нужен, такие ситуации. А когда люди приглашают, конечно, иногда для некоторых это последняя надежда, особенно когда приезжаешь по просьбе родственникам в СИЗО, и человек тебя видит в первый раз, это, конечно, очень волнительно. Когда ты еще не знаешь, кому ты приехал, это первое знакомство, и вот ты сидишь в изоляторе в следственном кабинете, и входит человек, и вот с первых секунд он смотрит на меня, я смотрю на него. То есть, а потом уже начинается знакомство, и в конце, конечно, да, бывают и такие истерики, и мольбы о помощи, и, как правило, когда уже все запущено, когда уже были адвокаты предыдущие, и человек от них отказывается, для него это последняя надежда.
Говорят, на Западе адвоката иметь – это все равно, что домашнего врача.
На Западе, в Израиле, конечно, это признак хорошего тона – иметь и своего дантиста, иметь своего гинеколога, педиатра, и также адвоката, который любые вопросы решает в правовом поле.
Потому что человеку невозможно знать все. Нет, я знала одного человека, которого посадили в тюрьму, но потом его оправдали, но пока он сидел в СИЗО, он выучил весь уголовный кодекс. Вот он Библию попросил и уголовный кодекс. И когда он вышел, он сказал, во-первых, я сейчас буду учиться на юриста, потому что мне это необходимо крайне в жизни. А второе, вот, конечно, он от корки до корки прочитал Библию.
Ну, тут некоторые тонкости, потому что люди, которые находятся в местах лишней свободы, они читают и знают от корки до корки именно буквенные текст. А опять-таки уголовное право, оно состоит из нескольких моментов. И, конечно, тут нужно не только знать законы, нужно их правильно толковать. Это и судебная практика, потому что то, что в кодексах, это одно, а, как правило, судебная практика отличается даже по регионам. И поэтому прежде чем...
Даже по регионам?
Даже по регионам, да. Поэтому смотришь судебную практику обязательно. И судебную практику, допустим, конкретного судьи, как он решает, как он принимает решения по тем или иным делам. И у каждого судьи уже сложилась своя определенная, там, допустим, схема. И это прослеживается. Вот, поэтому тут главное еще и постановление пленум, в котором разъясняют. И это очень много тонкостей. И знать только уголовный кодекс, этого еще недостаточно.
Я вспомнила. Я вспомнила историю одного осужденного, который пытался освободиться по УДО. И у него не получалось, потому что суды происходили в одном районе. Но потом он попросил руководство колонии его перевести в другую колонию. А там суды были в другом районе, и там вроде бы как судья был лояльнее.
Вы знаете, если касается освобождения по УДО, то даже не судьи, суд, конечно, решает, но тут еще спрашивается, очень имеет значение, как колония, отпускает она или нет. То есть тут предписание руководства колонии, характеристика, и поэтому если говорить о вашем сейчас знакомом, которого сейчас привели в пример, то, скорее всего, он просто перевелся в другую колонию, и там руководство было просто лояльнее. Оно, да, они дали нормальные характеристики, и суд его просто отпустил. Так тоже было. Бывает. Везде человеческий фактор.
Тема сегодняшней передачи – адвокат, который действительно защищает, и вопрос – редкость или не редкость. Давайте порассуждаем на эту тему, дорогие подписчики. Вы можете присылать свои вопросы, и я их озвучу. Впрочем, не только вопросы, а, например, истории или ситуации, которые происходили в вашей жизни, в вашей практике. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и адвокат Ева Страховецкая. Ева, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, во-первых, немножечко хочу добавить, адвокат, который защищает. Это, конечно, тема очень актуальная, потому что сколько вот я практикую, встречаются адвокаты, которые несколько... Приведу просто простой пример. У нас недавно наш президент адвокатской палаты Санкт-Петербургской Евгений Васильевич Семеняко вынес беспрецедентное по своей силе и мудрости решение. Сейчас вот распространяется все, рассылается по судам. Вот вы как бы узнаете это из первых уст, так сказать. Были дисциплинарные производства в отношении некоторых адвокатов. И сейчас наш президент строго предписал, что по назначению, по 51-й от государства, адвокаты назначаются, пройдя очень тщательный отбор. Mm-hmm. Это и моральный облик должен быть, и посещение семинаров, курсов, которые именно посвящают именно... в защиту по назначению. Это определенный вид деятельности адвокатской. Uh-huh. И наш президент строго-настрого запретил ставить адвокатов для работы по назначению от государства, адвокатов новоиспеченных, которые недавно получили статус и которые были уволены с органов, правоохранительных органов. То есть их разрешается ставить только после истечения трехлетнего срока работы адвокатов, адвоката, и только после определенных курсов повышения квалификации. И мы считаем, что это очень мудрое решение, потому что, вдаваясь в подробности, было недавно дисциплинарное производство, когда бывший сотрудник правоохранительных органов следственного отдела уволился, получил статус адвоката, начал работать, и в этом же районе своему действующему коллеге он просто помогал. То есть его вызвали по назначению для защиты, а он приезжал и помогал, опять-таки, следователю своему бывшему коллеге. Вопрос, если следователь приглашает своего адвоката, который лоялен к следствию, то чьи интересы будет защищать адвокат?
Ева, вы сейчас говорите, а у вас аж глаз горит. Значит, действительно, то, что произошло, то, что такое решение принято и новые постановления, это действительно вас радует?
Это меня очень радует, и мы внутренне все аплодируем с руководству палаты. И, конечно, такая тенденция к элитарности профессии, к избирательности. И поэтому я считаю, что это очень грамотно, потому что адвокат, он защитник по уголовному праву, он априори противодействует системе в лице следователей, прокуроров, суда, если не принимают нашу позицию. Поэтому какие-то вот идти на какие-то поблажки следователю в ухудшающее положение доверителя ни в коем случае. Это просто кодекс адвокатской этики, этого нельзя нарушать. И вы понимаете, человек, даже если он находится за решеткой, даже если он не имеет ни начального образования юридического, даже если он не знаком, пока еще не выучил уголовный кодекс, он все равно чувствует. И в таких вот критических ситуациях все области чувств обостряются. Вот даже вот интуиция человека, находясь в неволе, находясь в таком положении, он все равно чувствует фальшь. Даже если ты, и даже если адвокат разыгрывает какую-то, допустим, демонстрацию услуг, есть такое понятие, допустим, демонстрирует еще что-то, все равно доверитель все это чувствует. И он чувствует, когда действительно приезжаешь, начинаешь, принимаешь защиту, сопереживаешь и начинаешь разбираться в деле. И, конечно, люди откликаются. Вот у меня недавно был такой случай. Ну, могу рассказать.
Конечно. Только я напомню нашим подписчикам, которые только что подключились в социальных сетях трансляции нашей программы, что в эфире «Короткое свидание». Каждый четверг в 17:00 мы выходим в прямой эфир. Программы в дальнейшем остаются в архивах. Вы сможете их пересмотреть, обсудить со своими близкими, если есть какие-то вопросы, писать нам сообщение. Короткое свидание с Натальей Прониной и сегодня с адвокатом Евой Страховецкой. Есть телефон доверия, по которому вы могли бы позвонить, дорогие друзья, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Мы его обязательно озвучим. Но сейчас мне хотелось бы Еву Рубин попросить свой телефон озвучить, для того, чтобы, если возникают ситуации, а они возникают, потому что у нас специализированная программа. Как к вам достучаться? Как вам позвонить?
Наталья, ну, может быть, не стоит озвучивать телефон, потому что это похоже на рекламу.
Может быть, тогда письма?
Да, можно будет писать, я есть в социальных сетях, я единственная неповторимая, под этой именем, фамилией никого больше нет, угу. Поэтому вы не ошибетесь, меня вы видите, вы можете просто писать, и я вам либо перезвоню, либо отвечу. Поэтому я считаю, что...
У вас не закрытая группа, вам можно...
У меня открытая группа, да. Я пришла действительно просто пообщаться с вами. Во-первых, хочу сказать зрителям, что видеотрансляция, радиотрансляция не передает всей той теплоты душевной, которая исходит от ведущей. Это не передать, да. Поэтому мне всегда... Я принимаю с удовольствием приглашение Натальи, прихожу, несмотря на занятость. Поэтому для меня это такой вот, так сказать, отдых сегодня. И это даже не реклама, поэтому...
Ясно, да, но если спасибо, вдруг, да. Дорогие друзья, Ева Страховецкая в социальных сетях, везде.
Да, везде.
Инстаграм.
Кроме Твиттера, наверное, Твиттер я не веду. Инстаграм, Фейсбук, Контакт. Ну, больше, конечно, Контакт предпочитаю, потому что он рассчитан на российскую публику.
И, кстати, на вашу потенциальную аудиторию. Мне кажется, это ВКонтакте как раз вот люди, которые... Ну, нуждаются в помощи юридической.
Кстати, да. Посредством социальных сетей на меня выходили такие мои самые, так скажем, обожаемые мною подзащитные. И, кстати, я сейчас, пользуясь случаем, передаю привет. В колонии не буду говорить название. Вот, если они слышат, если потом кто-то скажет, то я передаю привет, они знают, о чем я. Они все следят и в социальных сетях, и за успехами. Правда, выкладываю только малую толику дел, потому что это, как всегда, адвокатская тайна. Кто-то не хочет вообще категорически, чтобы я упоминала его дело, хотя всегда закрываю фамилии, лица, ни фотографии не выкладываю. Если это, я все данные я закрываю.
Кто-то считает, что это плохая примета.
Ну, в приметы я не верю.
Но да. Верят те, кто попадает в такие истории, не хотят больше подобного.
Может быть, даже если все заканчивается хорошо, человек говорит, что я не хочу, чтобы это все знали. Ну, конечно, даже факт обращения к адвокату составляет адвокатскую тайну. Угу. Поэтому даже если лицо ко мне приехало на консультацию, я не имею права выдавать его имя и фамилию тем более.
Юрий, Евгений подключились к нашей программе. Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Если это очень серьезный вопрос, то лучше его обсудить за кулисами программы. Если он такой более общей тематики, тогда мы, я думаю, с Евой Рубин договоримся. Она прокомментирует какие-то ситуации. И все-таки вернемся к тому, с чего я начала. Чем вы сейчас занимаетесь? Какие дела в работе?
Ну, я, конечно, занимаюсь очень плотно несколько лет, более 5 лет это уголовным правом. Я сижу в уголовных процессах, потому что считаю, что адвокат – это защитник, настоящий адвокат, он должен сидеть в уголовных процессах. А заниматься гражданскими делами, ну, конечно, адвокаты тоже могут, но настоящее призвание адвоката – это защищать. В уголовных процессах это проявляется наиболее полно. И процессы динамичные, работаешь с людьми, видишь результат. Конечно, очень тяжело по эмоциональному накалу, по ответственности, но, конечно, уголовные дела. Сейчас, в прошлом году, в конце, в начале этого – я стала брать бракоразводные процессы, но бракоразводные процессы непростые, очень сложные. Как правило, это все истории, запущенные, очень соприкасаются с уголовным правом. То есть это домашнее насилие вскрывается, и потом какой-то шантаж, и очень часто мужья начинают применять какие-то вот методы воздействия на своих бывших жен.
Почему вам стало это интересно?
А потому что, когда люди приезжают, я вижу, что это... Я беру гражданские дела, скажу так, семейные, когда это откликается, я вижу, что это уже криминальная история. И я начинаю брать гражданское дело, но, по сути, я беру женщину под защиту, потому что я сразу пресекаю всякие преступные действия, пишу, допустим, оскорбляет муж, я пишу заявление в прокуратуру, я начинаю ее со всех сторон, и когда супруг бывший, либо экс, он видит, что женщина не одна, она защищена, вот он начинает как бы вести себя более-менее прилично.
И поэтому, более-менее.
Более-менее прилично, да. И в конце концов успокаивается, все переходит в нормальное русло. это все переходит в обычный гражданский процесс. Mm-hmm. Если он затягивается, я теряю к этому интерес, скажу честно. Mm-hmm. Там, допустим, есть такие процессы, когда я передаю им своим коллегам, которые занимаются по семейному праву, как только вот опасность отступает. Но, как правило, разводы, особенно такие вот с криминальным подтекстом, они, как правило, это все будущие уголовные дела. Поэтому я предупреждаю их заранее и беру вот такие самые сложные. Когда вот я вижу, что женщина приезжает и уже в таком грани, на грани.
Я, честно сказать, такого поворота событий не ожидала, тем более в студии. Но мне уже тысячи вопросов приходят в голову для того, чтобы...
Похищение детей как инструмент влияния, да, и очень много таких вот историй.
А есть в практике, вот все-таки у нас аудитория особенная, и очень много женщин, 70% это жены, мамы, женщины осужденных. И или бывших, или настоящих. Mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста, если муж, находясь в местах лишения свободы, вдруг жена решила подать на развод, но мало ли что бывает, начинает угрожать, или тем же самым заочницам тоже по телефону осужденные угрожают, вот как бы вы рекомендовали себя вести?
Ну, во-первых, если угрозы исходят из мест лишения свободы, во-первых, угроза должна быть реальная, реально осуществимая. То есть говорить можно все, что угодно, а если это есть опасность того, что угроза реальна, тогда это уже подпадает под уголовное деяние. Опять-таки, если жена решила развестись, она разведется, просто подав иск, и суды обычно идут навстречу и не затягивают такие дела.
И разрешения не спрашивают у осужденного?
Да, и не спрашивают. То, что по угрозам, я думаю, что угрозы не имеют под собой основания, потому что тут еще такой момент, когда человек освобождается с мест лишения свободы, из мест лишения, то правовой статус все равно он судим. То есть судимость – это такой правовой статус человека, правовое поле, которое наступает с момента вступления в силу законного обвинительного приговора и до погашения судимости. То есть недостаточно просто отбыть наказание, выйти, освободиться. Надо еще доказать, что ты встал на путь исправления, что ты сделал выводы обществу, что ты будешь вести добропорядочный образ жизни, что ты не будешь нарушать закон в дальнейшем. Это такой институт дополнительного государственного контроля над бывшими заключенными. И в зависимости от категории тяжести сроки судимости четко определены в Уголовном кодексе. Это если небольшая, средняя тяжесть, это 3 года с момента отбытия наказания. Если это тяжкое преступление, то 4 года с момента исполнения наказания. И 10 лет – это 8 лет – это тяжкое, 10 лет – это особо тяжкое. И существует 2 понятия категории. Это когда человек фактически не судим и когда человек юридически не судим. Вот если человек освободился с места лишения свободы, спокойно погасил себе судимость, больше никакие истории не попадал, то он считается юридически несудимым. Ну, допустим, когда он совершает какое-то новое преступление, и он уже юридически не судим, тогда тут уже не ставится вопрос о рецидиве. То есть считается, что человек погасил, и все. А есть фактически. Фактически тогда никогда не привлекался. И суды, когда все это слышат, они, в принципе, понимают, кто перед ним уже вновь предстал, так скажем. Но если в течение судимости, это такое, как я просто хочу отойти от юридической терминологии, раз вот наши слушатели все в основном это обычные, точно, да, обычные люди, поэтому постараюсь говорить поменьше путанным таким юридическим языком птичьим, так скажем. И скажу так, это такой как испытательный срок, который дает государство человеку, чтобы он своим поведением доказал, что он исправился, что он стал на путь исправления, что он достаточно интегрировался в наше общество, что он обычный добропорядочный гражданин. И тогда судимость снимается. Либо она снимается уже сама, как вот по прошествии, либо по амнистии, либо можно снять досрочно свою судимость. Но есть такие люди, которые действительно интегрируются в наше общество, ведут социально полезный образ жизни. И, конечно, такая процессуальная петля им не нужна. И они идут в суд, подают ходатайство о досрочном снятии судимости. И, как правило, суды идут навстречу. Но опять-таки...
По любой статье?
Ну, там просто сроки, в зависимости от тяжести, вот нужно, как четкой процедуры не прописано в Уголовном и Процессуальном кодексе, но это, конечно, юристу профессиональному это и так понятно. То есть это, как правило, погашение срока судимости не менее половины срока. Допустим, если у человека осужден, освободился по тяжкому преступлению, это судимость у нас 8 лет, хотя бы 4 года, допустим, уже прошло, он может подавать ходатайство о снятии судимости. Угу. Опять-таки, тут очень много тонкостей. Не просто вот я такой хороший, я насобирал документов, приду в суд, все это подам, суд посмотрит, какой я пришел в галстучке, пиджаке, лаковых ботинках, и снимет с меня судимость. Тут несколько адвокатских хитростей, которые тоже надо учитывать. Если
очень
хотите,
внимательно вас слушаем. Я думаю, процедуре. Что сейчас этот вопрос очень многих заинтересует.
Сейчас, вот. Извините, просто идут звонки, да, параллельно.
Айгуль Гатаулина пишет: интересная и отличная новость, хоть где-то будет порядок. С малого прийти к большему. Айгуль, порядок приходит во многих вопросах. Просто нужно сейчас интересоваться. Я никогда раньше не смотрела новости, но избегала этого. Старалась поменьше информации в себя запускать. Сейчас я смотрю, много читаю, просматриваю информационные ленты. Я хочу сказать, что хороших новостей больше, чем, допустим, в 90-е было или в 2000-е. А Рома пишет. Тут можно вопросы задавать? Да, Роман, я думаю, что вы сейчас можете написать, если ваш вопрос, ну, можно озвучить. Если вы позволяете, то я его передам нашей гости. Еве Рубиновне Страховецкой.
У меня единственная просьба, если вы будете задавать вопросы какие-то расширенные, во-первых, уточняйте там по срокам, там по конкретику пишите побольше.
А что-то можно перевести в личные сообщения?
Да, если, допустим, сетях. Я понимаю, что это радиоэфиры, это дистанционные, как правило, диагноз невозможно поставить, как сказать, как врач, он же не будет вас обследовать.
Кроме всего прочего, нас слушают в разных странах, не только в России, поэтому нужно, чтобы мы сейчас учитывали интересы всех наших подписчиков. Итак, пишите, задавайте.
По поводу порядка. Порядок действительно наводится постепенно, и правовое государство, и это радует. И вот в адвокатских рядах, то есть относится более тщательно, не как вот 90-е годы, 2000-е мог любой получить желающий вот адвокатское удостоверение. Сейчас это очень сложный трехэтапный экзамен. Смотрит и моральный облик, и твой род занятий. И смотрит, как ты говоришь, как ты себя ведешь, смотрит, как ты работаешь в дальнейшем.
Я почему-то всегда думаю, что для этого нужно высшее специализированное образование.
Ну, высшее образование нужно по умолчанию. Опять-таки, есть такое понятие, как юрист и адвокат. И очень многие граждане, конечно, не понимают разницу. Я когда-то на заре своей юности проводила социологические исследования, которые, кстати, очень высоко оценили на государственном уровне. Я опрашивала, было пару глубинных интервью, и были анкетированные исследования. И, конечно, у нас одним из вопросов был, чем отличается адвокат от юриста. И наши граждане, практически никто не мог ответить точно на этот вопрос. Угу. Единственное, что приближенные ответы были, что, наверное, адвокат для судов, а юриста для бумаг. Вот, угу. Как бы. И, в принципе, это верно. Ведь юристы и адвокаты, они имеют юридическое высшее образование. Опять-таки, чем отличие адвоката от юриста? Я прошу обратить на это внимание, потому что согласно Конституции Российской Федерации в уголовных процессах помощь должна оказываться только квалифицированные лица, которые имеют квалификацию. То есть юристы, когда заканчивают институты и вузы, их квалификацию никто не проверяет. Адвокаты же квалификацию проверяют адвокатская палата. Адвокатская палата постоянно смотрит за работой адвоката, наблюдает, ну, как скажем, может быть, это в пассивном все, до жалоб, и, конечно, принимает меры. И когда я сейчас готовилась к передаче и решила открыть интернет и смотрю, конечно, вот это тоже бич нашего времени, хочу предупредить наших слушателей, адвокаты не имеют права рекламировать свои услуги. Ну, конечно, это моральные такие вот, моральная основа, потому что совершать преступление мы вас будем защищать, так не позволено. Адвокаты могут только информировать о себе, там, о своих делах и так далее. А юристы, они этим законом не ограничены. Они, как сказать, вот в этом плане не бесконтрольные. Поэтому, когда открываешь интернет, забиваешь какой-то юридический вопрос, сразу выплывают юридические сайты всяких доморощенных юристов. Я, конечно, не буду подвергать сомнению их способность представлять интересы в гражданских процессах и там по семейному праву, и там административных, но когда юрист пишет статьи о уголовном праве, о какой-то квалификации преступлений, или вот я сейчас наткнулась на статью, я сразу смотрю на автора. Автор, юрист такой-то, фамилия, имя, отчество, который пишет о замене наказания на более мягкое, и причем пишет это немножечко таким корявым языком. Ну, простите, ты не сидел в уголовных процессах, ты не знаешь ни методов, ни сроков начисления.
А как это выясняется?
У тебя нет практики. Как ты можешь писать статью на такую вот чисто уголовную тематику? Ну, меня, конечно, это поражает. Поэтому поменьше, мой вам совет, поменьше читайте информацию по исправительной системе, по уголовно-исполнительному кодексу, по таким вопросам, как замена наказания, как перевод в другую колонию. В интернете поменьше читайте, потому что адвокаты, как правило, у них нет времени все это писать. Вот, они консультируют, они не кричат о себе на каждом углу. А юристы, они, конечно, позволяют себе. Вообще, конечно, уголовное право – это точная наука. Вот я вам как практикующий адвокат говорю. Это даже не гуманитарно, это точная наука. Потому что вот пословица «казнить нельзя, нельзя помиловать», да? Запятая, так поставишь. Точные формулировки, точные фразы, и нужно четко разграничивать понятия, нужно знать досконально, как наказание назначается, как оно исчисляется. Это своя юридическая арифметика. И если ты не работаешь в уголовных процессах, а юристов туда не допускают априори, то ты не имеешь права даже писать на эту тематику, вводить граждан в заблуждение. Поэтому вот такой мой практический совет.
А поменьше как не ошибиться? Доверять.
Но...
Или просить документы. Вот когда ты. Когда человек попадает в беду, он теряется. Растерянность, она превалирует. И я помню себе, это было много лет тому назад, когда я чуть-чуть не попалась на удочку мошенников, и разруливать все вопросы мне ребята, мои друзья, порекомендовали адвоката. То есть первое, что я сделала, я растерялась, шум в голове, все плывет, туман перед глазами. Потом иду, разговариваю, ничего не понимаю. Мне говорят, тебе нужен адвокат. Я нахожу адвоката, и адвокат прекрасная девушка, я ее всегда вспоминаю с благодарностью. Она мне говорит, ни шагу не делайте без меня, потому что вы сейчас наговорите, напишите и все что угодно сделаете под руководством своих эмоций, впечатлений вот этих ужасных. У меня даже сейчас голова закружилась в воспоминания о тех временах. И благодаря ей, конечно, я справилась с ситуацией, и очень ей благодарна за это.
Ну, мне приятно слушать, что такие коллеги хорошо работают, и вот такие отзывы об адвокатах поднимают авторитет нашего сообщества.
Поэтому... Но таких людей очень мало. Специалистов, как всегда, не хватает.
Не могу судить. Это, конечно, очень актуальный вопрос, как выбрать адвоката, потому что защитника по уголовному, потому что...
Где его искать?
Где его искать и как его искать, потому что критериев много разных, и, возможно, я когда-нибудь на заре, может быть... Когда будет свободное время, я напишу брошюру, потому что мне надоело вот иногда объяснять. Там по часу приходит человек, которого, там, допустим, есть такие адвокаты, которые взяли денег, пропали, ничего не сделали там, или мне целый час битый приходится тратить свое время и говорить, что я так не работаю, я не такая, я не такой адвокат. Мы с вами, вы каждый шаг мы будете наблюдать, я буду отчитываться, я вас не брошу, я не пропаду. Вот, и, конечно, это сэкономит время. Как выбрать адвоката? Ну, во-первых, смотрите, когда что-то случается, вас незаконно задержали, конечно, вам государство обязано предоставить защитника, если у вас его нет, какого-то там, допустим, визитки, которому можете позвонить. Приезжает адвокат по назначению. Тут очень важно, смотрите по человеку. Если вы видите, что адвокат не вникает в ваше дело. Во-первых, с вами должен побеседовать. Во-первых, он задать должен два вопроса. Доверяете ли вы мне свою защиту? И есть ли у вас другой адвокат по соглашению? Как только адвокат по назначению получает на эти вопросы положительный для себя ответ, и тогда он принимает к защите. Потом он обязательно должен пообщаться со своим доверителем наедине. Я, как правило, если задержан по какому-то тяжкому составу, то таких Задержанных обычно окружают оперативники, вот они его не отпускают, даже если человек стоит в наручниках. Я всех из кабинета прошу настойчиво покинуть кабинет, вот, остаюсь наедине там или ухожу в актовый зал. Оперативников всех, вот они просто вот стоят в дверях, я закрываю двери, говорю, что это конфиденциальные беседы, пожалуйста. Я с ним общаюсь, выясняю его позицию по делу. Вот, и если вот вы, конечно, это же интуитивно еще, если вы доверяете своему защитнику, то вы это сразу почувствуете, когда человек начинает работать по вашему вопросу, или он просто приехал как нотариус поставить свои подписи.
Одну секунду, Еврубин, не потеряйте мысль. Моника спрашивает про УДО, скажите. Моника, это такой вопрос про УДО, скажите.
А, конкретно,
что? Странный, конкретно, что вас интересует? И вот Евгений тоже присоединяется, пусть про УДО расскажет. Что именно вас интересует про УДО?
А, это про чуть УДО тоже. Обширная тематика, это да. Обширная
конкретные
тема.
Вопросы,
да. Я говорю, могу говорить часами. И, кстати, у нас есть адвокаты вообще очень по УДО. Редко кто занимается. Обычно работа адвоката в суде первой инстанции, в апелляционной, и как бы все. Но я, допустим, отслеживаю всех своих подзащитных, которые отбывают в местах лишения. И если подходит срок, то я уже советую родственникам там либо поменять на более мягко, либо, допустим, это условно-досрочно, всегда отслеживаю. И, кстати, у меня есть адвокат, который работает только по УДО, вот у него такая специализация, он, конечно, ведет другие дела, но УДО, замена мягким, он, наверное, единственный такой в Санкт-Петербурге, и он погружен в эту тему, и он работает очень успешно, то есть все, что вот его дела, как бы вот, что он подает, у него удовлетворяют, поэтому...
Ну, потому что человек знает эту специфику и конкретно да, занимается
да,
этим.
Да, как-то так получилось, что он знает всех, всех начальников учреждений, всех это какие-то характеристики, он сам лично ездит, отбирает все это, то есть молодец. Конечно, такой
но
вот
в данном случае не только от адвоката зависит, но и от тех людей, которые на УДО собираются.
Угу.
Потому что если ты собираешься на УДО, и у тебя за спиной хвост из нарушений, и ты ничего не делаешь для того, чтобы администрация тебя поддержала,
угу.
Портишь отношения всеми способами, не выплачивается иск, не решаются вопросы с пострадавшими, не работаешь, ведешь отрицательный образ жизни, то о каком УДО вообще может идти речь?
Если суд видит, что дальнейшее исправление осужденного возможно без реального лишения свободы, то он, конечно, применяет досрочное, условно-досрочное освобождение. Тут учитывается степень исправления осужденного. И тут, конечно, мнение колонии, руководство колонии, оно играет очень значительную роль. Тут учитывается отношение к труду, к учебе, к воспитательному, к воспитательным мерам, воспитательного характера. Учитывается поведение осужденного, наличие там взысканий, либо поощрений. И само отношение, конечно, тут еще играет роль выплата ущерба потерпевшим лицам, там, может быть, даже частичное возмещение. И, конечно, это очень такой... Кому-то кажется, что это так просто вот выйти. На самом деле очень много отказов, потому что люди не готовятся к этому заранее. И есть, я могу даже вот какие конкретно меры поощрительного характера применяются, это уже расширяет уголовно-исполнительный кодекс. И я могу сейчас вот зачитать, если кто-то слышит, кому-то интересно, просто вот по
но
пунктам.
Мы вернемся к теме, как найти адвоката хорошего. Потому что мы отходим от нее.
Статья 113 Уголовно-исполнительного кодекса гласит, часть первая, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучение, активное участие в воспитательных мероприятиях, осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры поощрения. Это благодарность, награждение подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания, ну, разрешение дополнительно расходовать деньги со своего счета, а также на досрочное снятие ранее наложенного взыскания. Mm-hmm. Еще то есть такой момент, что, допустим, если у осужденного отбывающего наказание ранее были какие-то меры, применяемые меры взыскания, то это не повод посыпать голову пеплом. Проходит год 12 месяцев, если в течение этого срока осужденный более не привлекался, и к нему не применялись меры взыскания, то считается, что он не был привлечен к дисциплинарной ответственности. Поэтому с течением года все можно исправить, и можно показать добросовестное свое поведение. неконфликтное. И, конечно, тут и привлечение к мерам воспитательного характера не стоит игнорировать, они проводятся в колониях. Стоит это все посещать, мероприятия активно. Стоит, конечно, и я никому не призываю, не навязываю свое мнение, но, возможно, стоит еще и как-то вот участвовать в трудовых работах по благоустройству территории. И колония, руководство колонии все это учитывает, и суд в дальнейшем тоже.
В общем, надо что-то делать, потому что если ничего не делать, то с неба не свалится.
Спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих.
Не только адвоката.
Да, не то, что родственники стараются, хотят, чтобы он быстро вышел, а осужденный, он как бы…
Упирается,
продолжает нарушать, конфликтовать. То есть как бы это все уже зависит от поведения самого лица.
И все-таки, вернувшись к вопросу, адвокат, который защищает, как найти такого человека, какие еще вы дадите нам рекомендации?
Если, возвращаясь к адвокатам, допустим, вас задержали, вас пригласили, у вас следственные действия, вас допрашивают в качестве подозреваемого, вам обязаны вызвать адвоката. Если у вас его нет, возлагают по назначению. Если приезжает человек, которому вы не доверяете, вы видите, что человек не проникся в вашей ситуации.
Формально,
или просто он вам неприятен, вы имеете право от него отказаться, вам назначат другого по назначению.
И сколько раз можно отказываться?
Отказываться, ну, на моей практике, ну, 2 раза, даже 3 раза, потому что, поймите правильно, если вы задержаны, против вас, в отношении вас начинается уголовное преследование, и лица, должностные лица, которые это преследование осуществляют, они обязаны следить за осуществлением ваших прав. И если вы в наручниках, вы имеете право капризничать, вы имеете право, вот вам все позволено. Когда я приезжаю, я говорю, что вам можно все. Вы в наручниках, вы задержаны, вам возможно, вам позволен любой каприз, так скажем.
Мне муж рассказывал, когда последнее дело у него было, 6-й срок, пришел адвокат буквально вот за несколько минут до суда. И его Виталий спрашивает: вы дело хотя бы мое читали? Он говорит: нет, не читал. Он признался в том, что он не читал дело. И тогда муж сказал: я буду сам себя защищать, а ты сиди и молчи.
Нет,
вот такая
такие
была ситуация. Нет, смотрите,
бывают такие ситуации, когда адвоката назначают в экстренном порядке. Допустим, вот идет назначено судебное заседание за сутки, и у меня было такое, что я не успевала ознакомиться с материалами дела. Я, когда начинается процесс, я честно встаю и прошу отложить судебное заседание в связи с тем, что я была назначена за сутки до, и у меня не было времени ознакомиться с материалами. И если я сейчас приму к защите подозреваемого или обвиняемого, это будет нарушать его право на защиту. Да. И, конечно, суд не имеет права это право и проигнорировать, и, как правило, суды откладывают, переносят на иную, другую дату. Поэтому очень просто, тут надо просто встать и сказать об этом суду. А как защищать, если ты не знакома с материалами дела?
Время летит просто невероятно быстро.
Вот да, кстати, я еще забыла сказать, если вы отказываетесь от адвоката, неважно, по назначению или по соглашению, у вас есть, согласно уголовно-процессуальному закону, 5 суток для поиска нового защитника. То есть вы можете спокойно отказаться от человека, который вам неприятен, которому вы не доверяете, и следователь обязан дать вам 5 суток. То есть не назначать сразу другого защитника по назначению, у вас есть 5 суток.
Банальный вопрос. Я думаю, что он сейчас прозвучит не только от моего имени. Ну а как можно найти хорошего адвоката, находясь в изоляции? 5 суток ты находишься в камере, как искать?
Ну, во-первых, помогают в этом родственники.
А если они недоступны к тебе?
Как правило, если... Были у меня такие случаи, когда адвокаты просто ходят, выписывают ордер разово в изолятор, следственный изолятор, просто познакомиться с человеком. Разовый ордер выписать это можно очень просто, допустим, оплачивается разовое посещение для такой вот детализации и диагностики ситуации правовой. И адвокат просто приходит, знакомится, допустим, 1-2 часа общается. Если он не устраивает, то подзащитный пишет заявление об отказе. Потом следующий заходит. И вот так вот, как правило, родственники обеспечивают такой вот конечно, такое знакомство и выбор самим подзащитным.
Ева Рубин, а если родственники не активны, если они не принимают на себя удар, не разделяют участь со своим близким, и человек остается один на один?
Ну, как правило, если это тогда без адвоката не остаются, это недопустимо. Государство назначает защитника по назначению. Если вы отказываетесь, вам назначают второго защитника. Опять-таки, злоупотреблять таким правом никому не дано. Если вы постоянно отказываетесь от одного, от второго, то это понятно, что вы как-то злоупотребляете, затягиваете процесс. Следователь просто может не принять ваш отказ и оставить этого. Но опять-таки, тут очень тонкие моменты, у нас идут споры в палате, если тут нужно, тут адвокат должен плясать от волеизъявления своего обвиняемого. Если он ни при каких обстоятельствах вам не доверяет свою защиту, отказывается от вас, а следователь вас оставляет, то я считаю, что любой нормальный адвокат должен просто встать и уйти. Он не должен против воли принимать к защите. И после этого сразу же едешь в палату, ну, нам там так рекомендовали, просто много было таких прецедентов, и пишешь объяснительную на имя президента, описываешь ситуацию, что я... То есть тут воля подзащитного всегда в приоритете. Не мне, не следователя.
То есть подотчетный, адвокат тоже подотчетен?
Ну, конечно, адвокат принадлежит сообществу профессиональному. Профессиональное сообщество очень и разъясняет, и защищает своих адвокатов, дает советы. Ну, есть такие моменты, когда из адвоката нужно защищать там.
Вот, мысль пришла в голову. Мне кажется, она замечательная. Профессиональное право. А можно не искать адвоката, а прийти сразу в палату и попросить?
Ну, если вы задержаны, вы никак не придете.
Если родственник.
Ну, конечно. Адвоката, особенно. Ну, во-первых, адвокаты не дают рекламу, это запрещено законом. Адвокаты только информируют, они не кричат на каждом углу. Это, конечно, у нас несколько дает юристам, так скажем, такое...
Вольность.
Я промолчу про действия юристов, которые никому не подконтрольны. И когда вот люди приходят уже, когда простая ситуация, составлен такой корявый иск и запущена настолько простая ситуация, что уже никак не спасти, да, в суде. И работают адвокаты, берут еще такие деньги, которые вот, юристы, вернее, берут деньги, которые даже адвокаты так не зарабатывают, нет таких гонораров.
Кстати, адвокат имеет право взять гонорар после дело, или он берет до, или в середине процесса?
По поводу гонораров, ну, конечно, каждый адвокат, он работает, это его коммерческая тайна, это уже как договоришься со своим защитником, либо это до, либо это какие-то по частям, это все прописывается, я всегда составляю соглашение, соглашение это между нами, и никто не имеет права затребовать, даже суд, выписываешь ордер, ну, в крайнем случае, только палата. Я всегда прозрачно отношения с клиентами, я всегда прописываю суммы, когда, иногда даже идешь навстречу. Я могу сказать заранее, когда я только начинала практиковать, у меня мои наставники, адвокаты, они мне сразу сказали, что Ев, вот эти гонорары успеха и гонорары в зависимости от решений, это все порочная практика. Нормальные адвокаты так не работают. Ну, во-первых, если адвокат говорит, что если я выиграю дело, там мне еще столько-то, если не выиграю, то есть получается такая торговля решениями судов. И даже в гражданском процессе было постановление разъяснения Верховного суда, что адвокат не может это поставить в зависимость от своих гонораров именно решение судов, потому что решение суда – это такие вещи, которые не входят в систему гражданского оборота, поэтому нельзя привязывать. Гонорар успеха – это немножечко я так считаю, это мое мнение, я так не работаю. Я привыкла, если говорить про себя, я привыкла называть фиксированную сумму на какие-то этапы, допустим, на предварительное следствие, либо на суд. И даже если объем работы меняется, мне предстоит какие-то дополнительные действия, я никогда суммы не меняю. То есть человек должен знать, что вот на эту сумму он рассчитывает в зависимости от продолжительности предварительного следствия, либо от объемов, я, как правило, не меняю.
У нас осталось 6 минут, и мне хотелось бы попросить вас, Ева Рубин, рассказать историю такую положительную из последних дел. Потому что я, когда листаю вашу страницу, я всегда радуюсь за тех людей, которые радуются вместе с нами, освобождаясь из зала суда, который суд, которым верит и отпускает. Вот кто-то случайно попал. Но я просто вижу вот это вот прям позитив и счастье со страницы льющиеся. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь.
Ну, во-первых,
что из самых интересных?
Да, не все люди преступники, такие закоренелые. Даже вот если особо тяжкие, есть и нормальные люди, которые в силу каких-то ситуаций попали.
Случайно.
И спасили там незнание, случайности, эмоции. Вот, и, конечно, когда очень часто бывает, что меня назначают вот прямо перед судом, я приезжаю, знакомлюсь со своим подзащитным, принимаю в защите, и оказывается, что на предварительном следствии он не использовал все возможные варианты для примирения сторон, там, не побоялся пообщаться с потерпевшим. Я, конечно, когда вижу, допустим, несколько небольшой процент для поворота дела, когда уже даже в суде стоя, я под недовольные там реплики прокурора, я встаю и прошу отложить процесс заседания. Конечно, суд тоже недоволен, но я апеллирую к тому, что не использовано право в полном объеме, да, на примирение там, или на заглаживание вреда. Как правило, суд откладывает, да,
вопроса.
И я даю такой вот, на последний поезд спрыгиваем. Конечно же, подзащитный не верит во все это, но он все равно делает то, что я ему говорю, и следующий процесс мы уже выходим, либо примиряемся, прекращаем уголовное дело. Это, конечно, для меня это рутина, таких дел очень много, уже палата там выписала благодарность, мне просто не доехать. А, конечно, для человека, может быть, это для кого-то покажется таким вот мелочью, но для человека, который живет под уголовным преследованием, который вот не спит, у него как кошмарный сон, и когда уголовное преследование прекращается и назначается там судебный штраф, либо вообще ничего не назначается, человек свободен, без судимости, без ничего, это, конечно, эмоции. Вот недавно у меня были такие эмоции, человек просто вылетел из зала суда, он, размахивая приговором, просто кричал: «Спасибо, спасибо!»
Чем, я читала.
Да, там сидели другие, там конвой сидели, дело другие люди, которые судились, они, конечно, очень удивленно. Я говорю: так печать поставьте, даже не все. Нет, нет, нет. Ну, и побежал. Вот, очень так. Ну, вообще люблю
свою. Так печать поставил или нет?
Печать поставил. Я говорю: приведите документы в порядок, да, поставьте печать, она должна вступить в законную силу.
У нас еще осталось пару минут.
Хотелось, конечно, еще много чего рассказать и про отмену распоряжений.
Я приглашаю вас. Приглашаю вас еще прийти. Я знаю, что вы загружены. Александр Карабанов спрашивает, успеем ответить. Если дают 10 лет надзору, это можно обжаловать?
Это не можно, можно сократить. Конечно, можно обжаловать, можно
через
подать 5 апелляцию.
Лет можно...
Во-первых, можно подать апелляцию на решение суда, это раз. Во-вторых, можно через какое-то время, может быть, даже не 5 лет, может быть, и меньше, и подать заявление в суд и снять административный надзор.
Если мы вот планируем так сделать.
И судимость надо снимать, и административный надзор.
Срока надзора,
и
да,
судимость тоже, не забывайте.
Все, что нужно, и сегодня я узнала в передаче. Спасибо, Моника, за сообщение.
Спасибо,
Моника. Нам нужно попрощаться и что-нибудь посоветовать. В завершении программы мы всегда даем какой-нибудь дельный совет от специалиста. Пожалуйста, какой совет дадите?
Если вас задержали, ни слова, не разговаривайте с оперативниками, не давайте какую-то неформальную информацию. Любое слово, запомните, это такой кирпичик в вашем уголовном деле. А все объяснения, все переговоры только после появления вашего адвоката, защитника, которому вы доверяете. Что еще? Никаких документов не подписывать, никаких объяснений не давать, потому что объяснение тоже, оно потом перетекает в протокол допроса подозреваемого. Что еще? Будьте бдительны, не нарушайте. И по адвокату судите не по его там костюму, ни какой машине он приехал, да, а судите по тому, как он говорит, как он разговаривает. Иногда вот появляешься, и, допустим, матерые такие вот рецидивисты, уже взрослые такие мужчины, они сначала на меня смотрят из-под лобби, там девочка приехала такая тоненькая, и что тут. А в конце уже извиняется, говорит, что извините, Ева Рубиновна, ну вот так хорошо там нам все...
Причесали.
Ну, это тоже такой сленг, да.
Дорогие друзья, короткое свидание. Программа, которая существует для вас, чтобы ободрить, поддержать, оказать профессиональную помощь. Мы очень надеемся, если мы сегодня смогли кому-то из вас помочь. Сегодня у нас в гостях была Ева Рубиновна Страховецкая. Ее можно найти в социальных сетях и задать ей вопросы. Ну а что касается нашей передачи, каждый четверг в 17:00 и очень полезная информация о службе доверия, о телефоне доверия указана у нас на сайте. И также о нашей программе описание. Спасибо вам большое, до встречи в эфире.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.